Глава 5. Город Москва. Это не наказание, дорогая, и не трагедия. Это всего лишь внезапные бытовые хлопоты. Все же живы-здоровы, правильно? Обнял я жену и подтолкнул легонько к соседям в квартиру. Лина прошла на кухню, поняв без слов Ивана, который одними глазами показал ей на стол и чашки в серванте. Галие неудобно было сидеть, и она пошла ей помогать. «Провести 3 дня без света зимой, конечно, так себе перспектива», — заметил я. «Темнеет рано. А Галия хотела на каникулах дома посидеть, новые книги почитать».
«Ну, тут уж ничего не поделаешь», — пожал плечами Иван и пошел навстречу Лехе со Светкой, скромно топтавшимся у входа.
«Знакомьтесь», — поспешил я к ним, — «моя одноклассница Света и мой однокурсник Алексей». Иван представился им сам хозяин и пригласил в большую комнату. Вскоре к нам присоединилась Ирина Леонидовна. Остаток вечера прошел в приятной компании за интересной беседой. Все успокоились и смирились с неизбежным. Нашли фонарик, запасы свечей. Девчонки умудрились блинов напечь и накормить нас ужином. У них на кухне была своя тусовка. Лехе со Светой и Ивану с Линой расходиться явно не хотелось, но у меня завтра напряженный день. И, глядя на Галию, подумал, что она тоже не прочь уже отправиться на боковую. Оставил жену еще немного посидеть в хорошей компании, сам извинился и под предлогом того, что с собакой надо гулять, ушел. У лифта на первом этаже столкнулся с Анной Аркадьевной. Она беседовала с моей соседкой снизу, которая вытащила свою мокрую дорожку на лестнице и пыталась как-то вывесить ее между этажами, чтобы с нее стекла вода. Поздоровался со взволнованной Анной Аркадьевной.
«Ой, Паша!»
— обрадовалась она, увидев меня. «Все готово. Только как же теперь?» «Придумаем что-нибудь», — озадаченно ответил я. «Можно я к вам жену пришлю? А то я сам сейчас занят с утра до вечера».
«Конечно. И сильно у вас там все попортилось?» — поинтересовалась Анна Аркадьевна.
«Еще не знаем», — развел руками я. «Мы без света на несколько дней остались. А в темноте поди определи».
«Да-да», — подтвердила моя соседка снизу. «Я даже боюсь завтрашнего утра».
«Кстати, мы с вами так и не познакомились», — вспомнил я. «Меня Павел зовут».
— Ольга Владимировна, — ответила она, — очень приятно.
— А что на первом этаже? — кивнул я на дверь из нашего стояка. — До них тоже наверняка дотекло.
— Ой, а они, наверное, еще и не знают, — притихшим голосом ответила Ольга Владимировна. — Сейчас сбегаю к ним, но они, скорее всего, не дома, раз вместе с нами тут не бегали.
Анна Аркадьевна взглянула на меня сочувственно, мы попрощались без слов, и я пошел на улицу. Подморозило, выпавший накануне снег поскрипывал под ногами, небо прояснилось и стала видна полная луна. Вернувшись, вспомнил про продуктовые наборы. Так забегались и закрутились с этим водным бедствием, что я их поставил в уголок и забыл про них. Начали распаковывать вместе с Галией и Светой. Сразу стало понятно, что дарили мне в основном то, что осталось после празднования Нового года. Видимо, запасы создали солидные, чтобы на всех хватило, и еще и в январе осталось. Так что в основном мне досталось море конфет да копченая колбаса с консервами. Консервы оказались ценными по нынешним временам. Венгерский зеленый горошек «Глобус» и «Леча натуральная», югославский клубничный джем и советская ветчина. Очень порадовали 2 банки индийского кофе и 2 пачки чая со слоном. Но Галия и Света обрадовались больше всего, к моему удивлению, именно советской ветчине. Но удивлялся я недолго. Для меня тут же открыли банку, и я вспомнил этот вкус. Да, однозначно вещь.
Берут.
Теплый ветерок щекотал Диану, сидящую на террасе верхнего этажа. «Какие интересные у них тут балконы», — думала она, — «непрерывные вдоль всей стены». Семья Фердауса приняла Диану очень тепло, во всяком случае, все улыбались. Мать Фердауса вообще очень ей по душе пришлась. Нуралайн высокая, статная, в деловом брючном костюме. И видно, что в ее годы она была очень красива. И сейчас, несмотря на морщины, еще вполне симпатичная, а уж духи ее. Надо будет потом попросить Фердауса ей такие же купить. Но не сейчас, а уже в Москве. Сейчас неудобно может оказаться, если она такими же духами надушится. Фердаус ей уже рассказал еще в Москве, что имя Диана в Ливане имеет аналог Дина, переводится как «долина, наполненная прекрасными цветами». Нуралайн попросила у нее разрешения звать ее именно так. Диана охотно согласилась. Уж больно красиво звучит перевод на русский. Можно и Диной побыть.
Тарек отец тоже был представительным мужчиной. Небесно-голубые глаза, волосы русые, почти не облысел еще, несмотря на то, что ему за 50. Руку ей галантно поцеловал, костюм у него красивый, синий. Такие красивые Диана раньше даже у Пашки не видела. Фердаус потом пояснил, что эти костюмы для отца шьет портной в Италии. И стоят они больше $1000 за штуку. Ему самому такие дорогие еще не положено, он же студент. А на деловые переговоры, на которых должен достойно выглядеть, как отец, пока не ездит. А то, что она пока не могла принять участие в их разговорах... Ну а как, если она всего несколько слов выучила? Гораздо интереснее любоваться с высоты на вечерний восточный город, живущий полной жизнью. Невероятное впечатление после зимней заснеженной Москвы. Пошел вечером гулять с собакой. Пройдя немного по двору, увидел старого знакомого, копающегося в куче строительного мусора. «Родька!» — позвал я. «Привет! Ты что там делаешь?»
«Гвоздь толстый большой нужен», — серьезно ответил он, подходя ко мне. «А можно его погладить?» — переключился он на тузика. «Не цапнет?»
«Не цапнет, гладь. Зачем тебе гвоздь-то?» — поинтересовался я, терзаемый смутными догадками. «Пугач хочешь сделать?» Он замялся. «Слушай, мне не понравилось, что он гуляет все время один. А хочешь тузика на поводке поводить?» Решил разузнать о нем побольше. Пацан с готовностью согласился, и я торжественно вручил ему поводок. «Мы, когда гуляем, тут по району круг делаем. Тебя не хватится искать, если ты со двора уйдешь?» — поинтересовался я.
«Не хватится. Дед на дежурстве», — небрежно ответил малой и гордо отправился в сторону улицы.
«Ты с одним дедом живешь?» — потрясенно спросил я. «А родители?»
«Папу служить отправили за границу, а мамы у меня нет».
У меня сжалось все внутри. «Давно мама не стала?» — спросил я.
«А ее у меня никогда не было», — деланно равнодушно ответил Родька. «Бабушка была, но умерла в том году».
«Во дела, знал бы».
«А дед где дежурит?» «Он в гаражах сторожем, сутки через трое».
«Это ты целые сутки один?»
«Так я уже большой», — уверенно ответил Родька. «На старой квартире я еще маленький был. За мной соседка наша по квартире присматривала».
«Как же вы в кооперативном доме здесь оказались?» — произнес я мысли вслух.
«Это папа получил», — гордо ответил Родька.
«Ничего не понял, но ладно», — ответил я задумчиво. «Надо с дедом поговорить, что у них тут происходит. Не дело, что ребенок один целые сутки».
Берут.
Диане нравилось здесь все. Реальность превзошла самые смелые ее мечты. Именно о такой жизни она мечтала, наблюдая сейчас, как мать Фердауса управляется с прислугой. Завтра их ждет путешествие в загородный дом Эль-Хаджи. Фердаус объяснил, что там находятся плантации, с которых когда-то начинался их семейный бизнес. Сейчас их семья вышла на другой уровень и занимается торговлей фруктами по всему Ближнему Востоку и Западной Европе. Диане было не очень интересно вникать в суть этих разговоров. Ее больше интересовал сам загородный дом.
«Посмотрим, что там», — в предвкушении думала Диана, засыпая. «Свадьба, наверное, будет там. Здесь не видно никаких приготовлений. Надо поскорее выйти замуж по ливанским законам».
«Очень важно», — наставляли ее перед отъездом соседки по общаге, «чтобы он женился на тебе не только по нашим правилам, но и по правилам своей страны. А то окажется потом, что наш ЗАГС ему не указ, и у себя на родине он холостяк при живой-то жене». Сделав круг по району, мы вернулись в наш двор, и еще на подходе услышали, как женский голос остервенело звал.
«Родька! Чертяка! Родька!»
«Опа! А тебя ищут!» — усмехнулся я. «Не все, значит, правда, что он мне тут насочинял». «Тут он!» — крикнул я, увидев у второго подъезда женский силуэт, зябко обнимающий себя за плечи.
«Тетка Шурка!» — удрученно пояснил Родька. — Сейчас опять орать будет. — Где тебя носит, Ирод? — зло заголосила женщина, так и стоя у дверей второго подъезда. Подойдя ближе, разглядел даму с щуплой фигурой лет за 40-45. Она вышла на улицу в одном платье и домашних тапках. — 9 часов тебя дома нет. Вечно шляешься где-то допоздна. Почему тебя искать всегда надо?
«Это я виноват. Пошел с собакой гулять и предложил ему компанию мне составить. Вступился я за парнишку, рассчитывая, что она сбавит обороты. Но вместо этого злобная Мегера набросилась на меня.
«Тебя кто спрашивал вообще? Иди, куда шел?»
Откровенно, по-хамски ответила она мне, схватила за ухо Родьку и бесцеремонно потащила в подъезд.
Лицо малого исказило гримаса боли, но он молча терпел, привстав на цыпочки и пытаясь поспеть за теткой. «Эй, вы что творите?» — зашел я в подъезд вслед за ними. «Я же вам сказал, он не виноват. Отпустите его, вы как с ребенком обращаетесь».
«Да мне вообще плевать на него. Помогаешь, помогаешь, и вот она, благодарность!» Зло зашипела она, отпустив ухо Родьки. «Вот сообщу, куда следует, что у нас тут беспризорник».
«Он не беспризорник», — ответил я. «У него отец и дед есть. И в чем ваша помощь заключается? Помогаете за уши таскать?»
«Я, между прочим, за него отвечаю, когда дед на сутках. Родька, домой!» — оскорбленно ответила женщина, развернулась и пошла к лифту. «Последний раз сегодня. Дальше сами, как хотите».
«Вот так-так». «Стойте», — остановил я ее. «В какой квартире они с дедом живут?»
«45-й», — ответил за нее пацан.
«Давай, Родька, слушайся тетю Шуру. Я завтра вечером к вам зайду и с дедом твоим познакомлюсь». Шура демонстративно повернулась ко мне спиной, а Родька с тоской в глазах посмотрел на меня. Кивнул ему, прощаясь, и подмигнул, чтобы подбодрить. Они уехали на лифте. Ну, Родька, конечно, сорванец, но ему и так досталось от жизни. А то, что он домой не хочет идти, это объяснимо, если там так встречают. Вернувшись домой, застал у нас Галию и Свету. Леха уже уехал, боясь опоздать на электричку. Сели на кухне, рассказал им про пацана, про его соседку. «Может, он и трудный ребенок», — сказал я девчонкам, — «но у него есть много причин быть таким. Что-то не дает мне мимо пройти. Хочу завтра сходить к его деду познакомиться».
«Пусть у нас остается, когда дед на дежурстве», — сразу предложила Галия.
Вот уверен был, что она так и скажет, — хмыкнул я про себя. Мы с женой, на удивление, в одном направлении мыслим. Света поохала-поахала и быстро переключилась на восторженные рассказы о московских центральных магазинах.
«Такое пальто сегодня видела», — мечтательно рассказывала она. «Я его примерила, сразу совсем другой стало. Даже Леша сказал, что у меня в этом пальто даже взгляд другой стал».
«Что за пальто-то такое волшебное?» Из вежливости поддержал я разговор.
«Не поняла, из чего она. И не каракуль, каракуль я знаю, а что-то похожее, не знаю. Так спросить надо было у продавцов», — усмехнулась Галия. «Ой, они так смотрели на нас пренебрежительно, что даже подходить к ним не хотелось».
«На этикетке надо было посмотреть», — подсказал я.
«Да какая уже разница? Все равно мне не купить такое. 190 рублей».
«Ой, забыл совсем», — хлопнул я себя по лбу, услышав про деньги. «Галия, позвони, пожалуйста, завтра на работу нашей соседке с 6-го этажа, Анне Аркадьевне. Я договорился о мебели в прихожую, но выбирать лучше тебе самой, чтобы нравилось. Оставил ей номер телефона и деньги с запасом. Может, еще что-то присмотрит. Пуфик какой-нибудь. Прихожая большая, все поместится. Договаривайся сразу о доставке и сборке, а то мне некогда будет в ближайшее время мебелью заниматься. Наставлял я жену. Справишься?»
«Я Свету попрошу со мной съездить», — вопросительно глянула Галия на нашу гостью. «Конечно, о чем разговор?» — с готовностью отозвалась та. «Все выберем, купим, привезем и соберем. Не волнуйся, мы еще Лешу с собой возьмем».
«Ну, если еще и Леша с вами будет, то я спокоен», — рассмеялся я. На следующий день только открыл глаза, увидел разводы на потолке спальни и вспомнил, что нужно вставать и идти оценивать ущерб. С тяжелым сердцем вышел в коридор. Разводы на потолке, обои вроде на месте, паркет. Паркет, к моему огромному удивлению, выглядел вполне нормально. То ли воду быстро собрали, то ли не зря я в 3 слоя паркет лаком крыл. Так, а что на кухне? Если бы линолеум одним куском лежал, то еще куда ни шло, но кухня большая, через стыки вода под линолеум может затечь. Мебель. Фух, пронесло. Вода стекала по стенам. Мебель мы, к счастью, к ним вплотную придвинуть не смогли, хоть и старались. Повезло, что стены не очень ровные. Мебель была слегка влажной на ощупь, но не более того. Вошел на кухню и только успел собраться и позавтракать, как услышал под окном настойчивые автомобильные сигналы. Выглянув в окно, увидел серо-голубой УАЗик общества знания и, чмокнув жену, поспешил одеться. «Девчонки, свяжитесь с Анной Аркадьевной», — напомнил им я. «А то, смотри, уже намылились куда-то».
«Да», — счастливо улыбаясь, ответила мне жена. «Хочу съездить посмотреть, что там за пальто такое необыкновенное».
«Леха, хоть дождитесь, а то приедет, поцелует дверь в пустую квартиру». Сел в машину, поздоровавшись со Сковородкой. «Ну что, готов, лектор?» — улыбаясь, спросил он меня. «Ой, Яков Васильевич, меня вчера сосед сверху залил. Света 3 дня теперь не будет», — начал рассказывать я. «Даже не знаю, куда мы сейчас едем». «Ну, едем мы в Загорск. Время у тебя маленько есть. Почитай что-нибудь», — озабоченно ответил водила. «Пирожок он возьми, моя дала в дорогу». «Потоп — это беда, конечно. Нас тоже раз залило. Кран сорвало. Но быстро все перекрыли. Легким испугом отделались».
Пирожков было много, явно на двоих. Понюхал один, с капустой.
«Пирожок — это хорошо, спасибо», — улыбнулся я, почувствовав искреннюю заботу мадам Сковородки, достал список предприятий из портфеля, набитого специальной литературой, которую вручил мне Константин Сергеевич в обществе знания перед началом моих гастролей. «Итак, у нас сегодня 8 точек, 1 опять горком».
«Война войной, обед по расписанию», — важно проговорил Сковородка.
«Где там обедать придется?»
«На кондитерской фабрике», — прикинул я временные интервалы, надеясь, не конфетами.
«Малые города вдали от исторического центра мало чем отличаются друг от друга, но предприятия и их коллективы все разные. В Загорске довелось нам посетить старинную фабрику загорской росписи. Вот уж откуда уходить не хотелось». Загорская роспись выполняется выжиганием по дереву, очень красиво и необычно. Засмотрелся на один сундучок-шкатулку. Его мне в благодарность за лекцию и подарили. Вот жена порадуется, — думал я, пристраивая добычу на заднем сиденье нашего УАЗика.
Квартира Ивлевых. Еще вчера, когда Света рассказывала про пальто, которое мерила в ГУМе, Галия заметила, с каким сожалением и разочарованием она махнула рукой, когда говорила, что у нее никогда не будет такого. Девушки успели подружиться. Света оказалась неплохой девчонкой, соответственно, возрасту наивной, но в остальном очень душевной и порядочной. Было заметно, как Света комплексует из-за того, что она провинциалка, стесняется того, как одета, как говорит, хотя на самом деле она хорошо воспитана, начитана и далеко не глупа. Галия созвонилась с Анной Аркадьевной, как велел Паша, та назначила встречу после 3 часов дня. Девушки дождались Лешу, и когда он приехал, Галия уговорила их показать ей то необыкновенное пальто, которое даже взгляд меняет. Перед выходом из дома Галия втихаря сунула в сумочку 200 рублей, оставшихся от гадалки, которые не давали ей покоя в последнее время.